Братья и сестры, я буду говорить на одну тему, которую невозможно говорить полным открытым ртом. То, что братья на Молдавском совете говорили, что надо об этом говорить, только как говорить, пусть Господь умудрит. Здесь аудитория такая пестрая, разная, невозможно. Думаю, что то, что мы можем говорить обычно, сестрам отдельные братья, мы попробуем здесь где-то на 50% оговорить, а больше будем места только назвать их, а вы их запишете себе. И дома будете вместе, совместно в семье рассуждать. Сколько я бывал вот в церквах и в семьях, вопрос в последнее время самый такой сложный, как нам поступить, что нам делать, как вопрос деторождения и как вопрос житье мужа и жены в семье, потому что те времена другие были. Ну и разные примеры, разные. У нас 14 детей были в доме, я мало то знал как, но мне так сказали, что маме это было не так трудно, она свободна, с радостью, с переживанием. А потом я знаю, что, например, из их детей, моих братьев и сестер, не так легко удавалось. Почти каждое рождение это... беда. Ну, беда в плане таком физическом. То есть не у всех одинаково. Ну и вот здесь приводит такую мысль, что были те времена, было это когда-то, но это не то время. И это время не то по многим причинам. И начинают, например, и правильно приводят пример, организм наш не тот, что раньше. Из-за чего? Из-за окружающей среды и еще другие факторы. Ну, например, не то пьем, что надо, не то едим, что надо, не то вдыхаем, что надо. И это все правильно. И, конечно, если так, то это совсем другой организм уже. Условия. Условия еще и другие. Это не то, что раньше было. Сейчас противники деторождения в самом доме, не говоря где-то по сторонам. Ну, кто в доме? Разные советы, разные советы. От того, что вот так надо, вот как мы, 15 детей, или сколько там, или 13, или 10, так как мы. Вот такую крайность. Надо, хочешь или не хочешь. И другая, что должны быть, это более страшное, должны быть мудры. Нас Бог дал и ведение, и... многое другое, дал, чтобы нам разуметь, как это все спланировать, поставить по полкам, управлять, направлять, найти место Писания, которое можно подтасовывать. Да, и Бога надо тоже где-то и упросить, и управлять, или как еще, это я утрированно говорю. И вот и такую крайность. И... конечно, если в доме советуют и друзья жены моей, и, может быть, и моего, и родственники особенно, но еще хуже, советует мама. Притом та, которая в свое время родила больше детей, сейчас она очень переживает за дочку и советует не так, как нужно. Более того, советует и бабушка. Я не знаю, дедушки, это, наверное, навряд ли. А бабушки советуют не то, что нужно. И вот молодые наши думают, как же сделать. Они научились, их учили, что надо все в святости жить, по Слову Божию. А здесь советы дают люди опытные, люди видные в церкви. Не говоря... о других препятствиях, сложных очень. Это одна беда, это, не знаю что, чтобы дойти до этого родильного дома. Лучше где-то родить дома. Там столько противников, от врача и все, и вот эти, и санитарки, и все противники очень. И по-всякому вызывает наша сестра. Я когда иду Я когда иду в прокуратуру или в милицию, когда надо было в свое время и дать отчет, я был здоров, я был на своем месте, я рассуждал, я молился, я шел туда и думал, и говорил: Господи, ты говоришь, что когда я буду там, ты научишь, что говорить. Но я был на своем здоровом теле, входил туда, и я пробовал бороться, и казалось, что будет то, что я думаю. Но иногда не так получилось. Иногда домашние планы не сходились с рыночными, с базара, не то было. А представьте, жена моя должна была идти туда, на эти трудности, в таком состоянии, которое она почти невменяема, в трудности, а здесь со всех сторон колет. Что вы не думаете? И по-всякому. Нет ли у вас разума? И называет еще какие-то там не человеческие, а какие-то животные еще. И многое другое. И попробуй в таком состоянии еще противостоять и сказать: нет, я не хочу, или не надо, или так, когда иногда теряется и сознание, и не знаешь, что будет, как будет. Вот все вот эти трудности, конечно, они складывают или вырабатывают у многих из нас какие-то новые планы, изменения. Надо, наверное, совсем по-другому мыслить. Сейчас другие времена, так мы говорим, другие времена. И начиная от экологических, и все это, и здоровье тела, и много противников из своих же верующих, и еще там, где надо быть и противостоять. Все вот это складывается, еще и четвертое, что попробуй в эти времена, после этого этих детей еще и воспитать, когда бежишь и не знаешь, что делать на завтра, что будет кушать, чем платить газ, который в год можно два раза подняться или в три, чем и так дальше. И в это время еще и дать воспитание, иначе тебе скажут: а для чего ты родил? Неужели Бог не дал тебе мудрость в том, что лучше, чем для ада родить, лучше не родить совсем? Вот и такие советы, пожалуйста, совсем антибиблейские, антибожественные. Я не знаю, это пусть и верующий такой человек, который так говорит, но это росток маленький антихриста в нем. Он не думает сказать такое, что чем для ада родить, лучше не надо. А Бог как иначе говорит? Он не об этом говорит. Нам надо делать свое дело, как написано в Библии. А что будет с ними, как бы, это Божье дело. Мне нужно воспитывать, мне нужно трудиться. Конечно, если я не хочу трудиться в этом плане, я не верю Богу и начинаю бегать только самой, приобрести для питания и так дальше, бегая, и не знаю слова, которое говорит, праведный верою будет жив, то, конечно, она не успеет, и он не успеет, и, конечно, тогда лучше получается не родить. То есть, получается, прямо крест на Библию ставить и: Боже, извини, Господи, но я не хочу детей для ада родить. Очень, очень страшно вот думать вот в таком направлении в отношении детей, в отношении воспитания или родов. Вот я объяснил вот некоторые вот четыре такие самые сложные моменты, которые заставляет многих верующих изменить курс в том плане, что мы живем в другое время, в другие обстоятельства и так дальше. Все это может быть так, но есть одно «но», и очень большое «но». Какое? Куда мы деваем Слово Божие, обетование Божие и самого Бога, который нам даст, что нужно? Наверное, не экология, не здоровье мамы, не социальные дальнейшие на проживание, как вера ослабевает. И Бог говорит, сам Иисус Христос, Сын Человеческий, придя на земле, найдет ли он веру. Вот это самое важное. Конечно, есть здесь разница. Не у всех одинаковая вера. У некоторых героическая, титаническая, конечно. У некоторых посредственная, а у некоторых слабая вера, но все равно есть. Вот здесь то мы не можем осудить того, который больше веры, чем тот слабее. Пусть слабее, но он имеет веру, эту слабую, имеет страх Божий. Это достаточно, и Бог даст ему только по его вот малой такой вере. Главное, чтобы здесь не было лукавства. Чтобы не было лукавства человеческое, что видите ли, или как, мудрствование человеческое. Если оно будет чистосердечно, боязная душа, эта женщина, эта сестра, но у ней мало веры, она боится и там, и не только родома, и смерти, и другое, но есть вера и боится Бога, и не совершит греха. Бог даст, что нужно, не даст то, что думает некоторые, скажут, как я. 12, или как я, только двое, я мудрый. Нет, не так и не так. Богу смотрит это, не я и не ты. Богу смотрит. Но даст каждому по своей вот вере, смотря какая она, большая, маленькая. Но если ее совсем нет, этой веры, Юда, 3 глава, 3 стих, кажется, я не помню, как там точнее, то, что мы должны приравниваться к какой вере, если вы помните? Прежней, наших прадедов и так дальше. Вспомнить, потому что была вера совсем другая у апостолов и последователей. Так написано, давайте прочитаем, да? Подвязаться за веру, однажды преданную святым, второе полустишие, третьего стиха, да? Однажды преданные святым, вот той веры надо возобновить. Не по состоянию здоровья сегодняшнего нашего организма и по состоянию экологии, среды окружающей. Нет. Вера вот та, что была в начале у верующих. Потому что вера сегодняшняя, она поправлена, она со цветами, с различными нюансами по-современному, и она не та. Вот надо к той вере, и Бог устранит ее. Неужели кто хозяин экологии, кто хозяин моего организма, кто хозяин обстоятельств, и многое другое, смерти моей, или жизни моей, болезни, или кто хозяин над этим? Бог. Но если нет той веры начальной, она современная вера, то, конечно, я очень... не завидую таким душам, они бедные очень страдают. Они пробуют как-то без веры получится, хотя, но они столько вокруг давлений, натисков, и столько обстоятельств крайних, что человек сдается, руки опускает и все, дальше не продвигается. Потому что все это он делает, пробуя на этой вере зыбкой, вот на такой приправленной сегодняшней. Я не стану быть, я хочу, чтобы мы были трезвы и не дали ничего такие советы. Пусть совет дает молодым служителя, если старцы не могут, потому что написано послание Титу, кажется, что должны старшие, то есть пожилые сестры, учить молодых, что? Любить детей. И это подразумевается не любить детей, которые уже есть, взрослые, красивенькие, вначале, когда они маленькие. Нет, не только это. Это подразумевается любить, когда нету его, когда у тебя пятеро, шестеро, семь, и ты любишь того, которого нет и хочешь. Хотя понимаешь и чувствуешь, плоть такова, дрожит все здесь, но, как брат говорит, успокойся, говорит своему телу, это Адам, то дух бодр, а тело оно дрожит, успокойся, мне надо идти так, как Слово Божие указывает. И так нам надо говорить, успокойся, дух просит другое и понимает, поэтому и пойдем дальше. И Господь усмотрит, и Господь сделает. Но если мы не доверяем Богу, конечно, уже трудно, очень сложно советовать. И я не буду крайним, и не хочу быть крайним, и братья также объясняют, не говорить, что вот так нужно, что надо каждый год, или что так, нет. Я не буду тем крайним, что надо быть мудрым и по графику, или как. Нет, это неправильно. Слово Божие остается верное, и упование на Господа – это самое важное. Самое важное. И когда что-то не так, проверить себя перед Богом, почему не так. И иногда что? Написано в Слове Божьем, будь верен до какого момента? То есть до финального. Наша вера иногда до какого-то момента, и мы говорим, знаете что, больше не стерпим. Больше я не выдержу, все. А Бог знает, что еще выдержишь. И пройдешь, и будет, и конец когда-то будет. Иногда некоторые говорят, мое такое тело, я такой организм, я не знаю, доживу ли я до пенсии, или до 50, или что. И эти доживают до 80 лет. Вот именно те, которые так и думают. Конечно, может быть и противоположность. Я буду до старости, и что-то случилось, какое-то неприятное, и умер. В 40 или 35, бывает и такое. Но зачастую те, которые вот так думают и боятся, но боятся Бога, они живут. Хотя в таком теле кажется, что больше 40 лет не пройдет. Но здесь должна быть вера та, которая до конца, будь верен до смерти, до конца. Пока жив, вот как один брат сказал когда-то за оптимизм, что это означает оптимизм? Это то, что упавший с 90 или 100 этажа, упал. На балконе 30-го кто-то услышал, говорит, пока все нормально. То есть, пока жив, не умер, все нормально. Вот это называется оптимизм. Пока жив и все, Господь со мною. Хотя кажется, что все, до завтра я не знаю, что будет. Но вот это борьба до конца. А многие из нас, и я иногда, не до конца. Мне кажется, что больше я не потерплю, не вытерплю. Нет, мой организм не приспособлен так. Мой не как у мамы или у папы, нет, не как у бабушки. Не... Да нет, это не так. Мы не доходим до конца. Мы не боремся. Апостол Павел говорит, что мы еще не боролись до крови, да, или как там, да? Но инкнунем тот пан лас, но и намажус пан ласта, но и кредим к гата и спрашиту, да, пан ласын же намажус. Мы думаем, что уже все, но до этого мы еще не доходим. И поэтому вот здесь наше поражение, здесь беда. Вот сатана наблюдает, чувствует, что все, уже он отходит из моего влияния, потому что он терпит до конца. И вдруг в один момент это говорит, все, конец здесь я не могу. И сдался. Вот тогда сатана все, берет свои руки. И у него власть над этой душой. Это и в плане во всех вопросах житейских, но особенно в плане семейном. В плане не только деторождения, но и дальнейшее, чем их кормить, питать и греть и так дальше. И одеть. Все эти вопросы очень сложные. Но это особенно очень сложно для тех, которые мало веры. Или совсем нет веры. Или она очень современная, модернистическая вера, то, конечно, здесь сложно. Еще одно я скажу, и потом мы перейдем к этим местам. Еще одно скажу, что для меня очень, я понимаю, что мы должны воспитывать здоровую молодежь и молодоженов в отношении деторождения, в отношении святости, чистоты жизни обоих родителей. Это должно быть воспитание. Но я не понимаю, чтобы было давление и моего, как служителя, урегулирования в семье. Не понимаю. Я должен быть в этой семье, спросить, почему у вас вот так? Если мне объясняете действительно так, я верю, по вере, я не имею права, я не прокурор, я не гинеколог, Бог не дал мне такое, я не пойду проверить, я должен верить на слово, сказал, вот так, по вере, помолись об этой семье, об этой душе, а дальше, если я обманул, это его вопрос, это проблема, и мои проблемы, что она обманула, и куда идет, но, однако, я сделал все от меня зависящее. И дальше, а если там что-то не то, то мне надо направлять, объяснять по Слову Божию, объяснить по поводу веры, которая отсутствует, и помолиться. Но а мне руководить, направлять и вычислять, калькулировать, сколько детей надо или как, это не мое дело. И тем более не дело других. Хотя я сказал, что в Слове Божьем написано, что сестры пожилые должны учить молодых. Но вопрос доступных, а дальше не их дело, это дело служителя. Поэтому такие сестры должны прислушиваться. Не ваше дело направлять, как надо молодым поступать. Пусть они собеседуют с служителями. Они ответственны перед Богом за ними. И они будут говорить и направлять, что и как. И лучше всем молодым не прислушиваться к различным таким мнениям. Самое верное, конечно, Слово Божие. Если я мало в ней разбираюсь, есть служителя, и не один, можно и к другому, и другому, и направить свою жизнь. Если мы начинаем, особенно молодожены, от начала верно, то оно будет верный путь. Направь юношу в начале или как там. Если в начале пути будет правильное направление, и тропинка будет верная, ровная, это будет хорошо. Очень сложно потом поправлять. Я часто говорю, вот, например, молодые деревца, когда ветер его склонил, он немножко криво растет его кол, свяжешь немножко и поправишь, и он направится. А вот это деревцо передо мной, уже ее не поправишь никаким колом, ни железом, ее сломаешь только. И, конечно, исправлять какие-то моменты уже сломишь. Этих, которые уже живут столько лет, только лом. Он уходит от родителей, даже не хочет слушать и переходит. Он нет, он понимает по-своему все. Поэтому очень важно от начала пути и молодожену направлять правильно. И, конечно, это больше относится к служителям. Ну и к старцам, на которые трезвые, очень богобоязные, они тоже направят хорошо. Пусть Господь поможет, братья и сестры, не впадать вот ни в эти крайности, ни в те и ни в другие, знать, что у каждого от Бога дана своя мера и веры, и последствия, сколько детей будут и как будут. Даже и там, где они неверно поступают, и имеют несколько детей, это ихняя проблема, это они. Их советовали, их учили, и они не хотели слушаться. И вот кривыми путями, каким-то лукавыми моментом, что я больше не могу, или что у меня не от меня зависит, это Бог так, оно не так, не от Бога, от них. Если это так, то служители сделали свое дело, а дальше ответственность над них, и мы не начнем судить то, что не знают, потому что в Библии одно место указывается ясно, что блудников не судит я или кто-то, а Бог. Почему? Потому что такой грех, его невозможно обнаружить. А здесь имеется в виду, Бог судит блудников не так мирских, здесь имеется в виду из верующих. Из верующих. Но самое страшное, что здесь евреям, вот мы прочтем, вы прочитаете, там увидите 4 или какая глава, да? Самое страшное, что там указывается, блудником это жена и муж блудники. Они вдвоем совершают грехи, не те, что не так, как нужно живут. И там идет речь о жене и муже, и сразу говорится, Бог блудников судит. Вот этих людей невозможно церковным порядком осудить. Невозможно, потому что такие грехи не раскрываются. Невозможно, это никто не сделает, это Бог сделает. Если мы беремся сами это делать, мы наломаем дрова. То есть не наше это дело. Наше дело и служителей, и ваше воспитывать, объяснить. А дальше ответственно каждый, как поступает, и почему только у него двое или трое. Потому что не у всех. Некоторые так в плане поставили себе двое и трое. И от этого плана они уходят. Потом говорят, да, пусть будет и четвертый, и пятый, а оно не будет уже, и нет. Потому что они так заклинали, или как сказать, в себе вот это, что только двое. И потом хотят, и хотят, но нет, Бог не дает. А у некоторых так от Бога дано. Вот эта сила, вот это что смогло. А другие... потому что не хотят. Некоторые прямо от начала, особенно молодые, только семью создали, еще детей нету, или даже не создали, и уже у ней, может быть, и у него, созревают такие мысли. Если я буду создавать семью, то я не буду как? Кто? там сосед или соседка, или бабушка, или как мам, нет, мы будем разумны. Вот они еще не создали семью, а уже в голове пришло вот, такая, вот такое искушение страшное. Ну и что же случается? Вот создали семью. Для начала семья радостна после брака, кто не рад. Но проходит год, и эта радость утихает, и начинается жизнь настоящая в борении. Уже не цветы, а тернии и так дальше. Колючие тропинки такие, каменистые начинаются. Вот тогда уже вот это счастье, оно уходит, и должно прийти другое счастье, житейское я имею в виду. Ребенок нет, это другое. Но оно нет. И первый год, и второй, и нету. И нет счастья. Потому что все, которые мы бываем в такие семьи, все считают, что они самые несчастные на земле, не имеют детей. Несчастные. Для чего жить? Ну да, есть жена, есть муж, но это не все. А почему они так говорят? Потому что так Слово Божье написано. В Библии написано сразу. Создали семью, плодитесь и размножайтесь. Это от Бога, не от человека. И вот это будет преследовать их всю жизнь. Но они не имеют. Почему? Потому что допустили мысль еще, не был воспитаны, или был, может быть, воспитан, но лукавые в сердце, не хотят. Нет, мы не будем так, противники Богу. И они не имеют детей по своей причине. Они Бога огорчили очень еще в начале, не доверяя Богу, сказали, что мы будем разумны, у нас будет один или два, или там три. Бог не дал ни один, ни два, и ни три. Давайте теперь я хочу, я не буду читать эти места Писания, первое, которое я упомянул, 13 глава, 4 стих Евреям. Это основное место, которое говорится не только о деторождении, но и взаимоотношении мужа и жены в семье. Святости. Если нет этого, беда этой жизни, это канитель, это не жизнь. Если нет должного внимания, я не скажу, еще мы напомним места, но вот это начало. Евреям 13:4. Самое важное здесь ложе непорочное. Это самое-самое. Почему? Какие грехи считаются самые важные мужа и жены? Первое – это жить не по Слову Божьему, не в святости. Это первое, Коринфянам 6 глава. 6 глава, 9 стих, 2 стих, 2 полустишие и 10 2 полустишие. 1 Коринфянам 6:9. Второе полустище. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, царство Божие, и так дальше, царство Божие не наследует». Самое из того, что я прочитал для нас, это малаки. Это грех не прелюбодеяния и не любодеяния. Это грехи, которые совершают, в данном случае подразумеваемы, муж и жена. Законные грехи. Вот первый грех. Это что означает? Это означает, как точнее по-русски, извращение, развращение. Извращение, наверное, правильно, да? Извращение. А не столько в этом мире сейчас, и столько научатся, которые мы не перечислим, извращение. От таковых Бог, сразу мы читаем там второе полустишие 13 главы 4, там написано, таковых, которые ложе непорочное, Бог будет судить. Это страшно. Ни человек не примут меры в церкви, отлучит или на замечание, чтобы человек пришел в себя, покаялся. Это Бог судит. Первый грех – это малаки. Второй грех – очень страшный. Нежелание иметь детей. Все три, которые я скажу, они взаимосвязаны. И можно сказать, что это один в трех подпунктах. Пусть будет так. Но все равно. Второе – это нежелание иметь детей. И это нежелание можно подкрепить следующими грехами, потому что не иметь детей надо что-то сделать греховным. И есть моменты, которые не греховные. Один момент, который не греховный. И то в Библии написано очень о нем с предупреждением. И я дойду до этого места. Но пусть будет одно или другое, пусть даже и тот момент не греховный, который мы считаем, чтобы не жили вдвоем, ну, сколько там времени. Ну, предположим, 2-3 года. А в Библии как написано? Можно 2-3 года не жить вместе. Как знаете? Вот послание Павла к Коринфянам, 7 глава. Там говорится, на короткое время, только для упражнения в посте, да? Или там еще. На короткое. Почему? Чтобы не искушал вас сатана. Что, и дальше в другие стихи написано, чтобы не сгорели. Снуардец. Не разжигаться. По-молдавски не разжигаться. А прямо, чтобы не сгорели. В духовном смысле можно в аду попасть, то есть гореть. Скасену ардец. С ярш спим приону касну арде. Пентру к Павел штиеше домну штие. Шин самне, кендумне зооуни дой, шапеила орму треск ну дой. Ел штичен сам, а стоит страшнее. То есть Бог определил, чтобы жили вместе, поэтому и говорит он через Павел, чтобы ненадолго. Иначе будете сгорать. Иначе плоть она не выдержит, потому что она требует своего, что Бог давал. Что Бог давал? Жить вместе. Двое станут одною и так дальше по бытию. Это от Бога, не от человека. И Бог предупреждает. В таком случае, конечно, этот вариант, оно не относится к тому, что не будут иметь долго детей. Однако даже это не греховный, скажем, такой момент, все равно оно не извиняет, или, как сказать, мысль у меня, что я не хочу иметь детей, понимаете? Грех, что я не хочу иметь детей, даже житье не греховно каким-то образом, оно все равно мало что спасает. Иначе, почему? Потому что я допускаю самый важный, самый страшный грех, не хочу иметь, а Бог сказал, что нужно. Бог сказал, что семья создается для этого. Именно для этого, чтобы они жили вместе и чтобы было урмаш, потомство. Именно поэтому Бог сказал, Бог иначе не уразумел семью вот так, без потомства, или так, как я хочу, один или два. Нет, он уразумел, что было потомство, как Бог дает согласно силы, возможности, веры и так дальше, возможности каждого. Поэтому это грех самый распространенный, не хочу. И когда я говорю, что не хочу, грех не относится к тому лишь узкому понятию, что этот грех падает на те, которые не хотят вообще. А у меня есть частичное такое, может быть, пусть не полный грех, а частичное, что я все же хочу одного или два. Это не извинение. Когда мы говорим, что душа не хочет иметь детей, это значит, он хочет один или два или три, то есть норма. Это значит, он не хочет. Не как Бог захочет, а как он хочет. Поэтому грех в том или в другом случае есть грех. Ну, еще один грех, это тоже из этого исходит, из этих двоих. Третий, когда хотят избавиться от уже, который должен, от зачата, который должен появиться на свет. Хотят. Вот эти самые такие распространены страшные грехи. Теперь я хочу напомнить вот такие места. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 4-5 стихи. Это относится к евреям. То есть это в купе оба стиха. Евреям 13:4 и 1 Фессалоникийцам 4, 4 глава, 4-5. Чтобы каждый содержал свой сосуд в чистоте и так дальше. Эти два стиха очень важны, которые должны... другие стихи мы после, как создали семью, прикрепляем к стене, над кроватью, можно где-то, стихи очень важны для семьи. А этот стих не прикрепишь ни к стене, ни к кровати, нигде. Это надо, чтобы он был постоянно здесь. Это должны стихи сопровождать негласно, чтобы каждый муж и жена вспоминал, вот эти два стиха, они должны сопровождать нас. Мы не должны отходить, иначе сгорим. Иначе сгорим. Теперь я перейду вот к тому первому стиху, первому греху Малахии. Это мы говорили, 1 Коринфянам 6, 9 и 10. 9b и 10, тоже b. Это отметили. И следующий. Римлянам 1, 26, второе полустишие, 26b и 27a. То есть получается часть из этого стиха, часть этого. Римлянам 1, 26, 27. Теперь пишите отдельно от этого, 28-й, он не относится к этой теме, но его тоже имеет, он имеет значение, 28-й стих. Послушайте немножко сюда, если у меня здесь все по-молдавски, я только попробую перевести, не успели. Бог, вот эти стихи или вот эти моменты, вот те, которые совершают вот эти грехи Малахии, которые... Только у меня отмечено малахийские грехи между мужем и женой, где-то десятка порядка. То, что более распространено, то, что не распространено, мы не знаем, нам и не нужно знать, и голову своим, или сердце испачкать не нужно. И мы здесь это не перечислим. Это нужно отдельно в церкви, в конкретной церкви, отдельно с сестрами, отдельно с братьями, притом не со всеми сестрами. Молодые, нам где-то до 10 лет... семейной жизни отдельно, а те, где уже кто-то из них, может быть, и мама, это совсем другое отдельно. А нам важно знать, что вот эти грехи, которые мы сказали, что Малахии и еще и Римлянам 1, Бог говорит в таком случае о таких людях, что от первого сразу слова нет, не соответствует по-русски, «менти стрекаты» из Кристакула. Русский, наверное, по-другому. Ефесянам 5.5. Запишите вот это. Превратный ум, да, правильно. Бог классифицирует вот эти грехи в некоторых местах, здесь Ефесянам, и еще Римлянам в этой же главе 1, 26-27, такими. Например, превратный ум. И еще. Бог оставил их превратному уму, да? И лосатым воя сор, и патьми лор скрбуасы. Первая, опять глава к Римлянам, 24 стих. Еще написано, что Бог и оставил их в своей нечистоте, чтобы они следовали сердцу своему. Найдите это место там. Римлянам, да, в этой же главе, в этой же стих 24, вы прочитаете у себя там, 24 стих. В этом же стихе еще Бог говорит, что они сами оскверняют свое тело. Так написано, да? Сами оскверняют. И еще что написано? Я попробую перейду. Стыдно только подумать, что они совершают или чем занимаются. Так, помните такой стих? Стыдно даже подумать. Это стих, кажется, сейчас я... Да, Ефесянам 5.12. Ефесянам 5.12. Даже и подумать стыдно. Дальше. 1 Коринфянам 6.13b. Второе полустишие. Здесь все совокупляет в одно... Это блудники. И там же сразу, где написано ложе, чтобы не было порочно, сразу пишется, блуднику Бог судит. Прелюбодеев, то есть, прелюбодеев. Это означает ясно грехи совместные. Кроме вот всего перечисленного, есть еще грехи, которые мы знаем. Левитам 18.22 напишите, это для домашнего урока. Хотя и вы, многие, возможно, читали эти стихи, но именно в этом контексте вам хорошо прочитать и рассуждать. Левитам 18.22, Второзаконие 23:17. Запишите. Записали. Второзаконие 23:17. Еще одно место. 1 Тимофея 1:10а. Запишите. 1 Тимофея 1:10а. Ну, естественно, вот эти места подкрепляются Римлянам 1:26-28. Вот то, что вы писали уже. Но можете сейчас дополнить, как хотите. Там об этом говорится. И не только там. Вот эти места подкрепляют об одном страшном грехе, который, не думайте, это совершается в мире. Бывают некоторые верующие, и это даже муж, который иногда пренебрегает женой, или очень редко жена, которая пренебрегает мужа. И это живут вместе годы, совершается грех. Другой грех. Левитам 18:23. Это следующий стих после 22-го, это совсем другая тема. Другой грех, который, опять-таки, бывало, совершаются даже те, которые имеют напарника, но все равно. Бог оставил превратный ум. Не искали Бога в своем уме или осветить Бога, ну и вот превратный ум. Мы сейчас не имеем намерения рассуждать о грехах блуда. Нет, это совсем другая тема. И даже о прелюбодеянии, когда муж с кем-то чужим или жена. Нет, это совсем другое. Мы говорим только о грехе в семье, между ними, о котором мы напомним первый Малахий, и теперь вот второе – это нежелание иметь детей. Вы все знаете, что Бытие 1:28 написано: «Плодитесь и размножайтесь», да? Это Бог установил. Второе, мы знаем другой стих противоположный, где кто-то не хотел, это Бытие 38:9. Онан, да? Он не хотел иметь. Прямо так и написано. Не хотел иметь детей, и Бог его умертвил. Да, он искал приспособление, или чтобы не иметь детей. Это другой вопрос. Это второй грех уже, или третий. Основной грех – это другой. Он не хотел. И Библия здесь подчеркивает больше этого греха, чем второго. То есть способ или применение. Нет, нет. Если я, например, прошу прощения, сказали, я лучше сказал, если кто-то убил кого-то, ну, мечом, меч виноват. А если не мечом, а камнем, камень виноват. А он что допустил в своем сердце или действии? Вот таким образом и здесь. Самый важный грех первый, где он не хотел иметь детей. И лишь потом средства, которые он использовал, пусть не только то, но различные. Самый важный – не хотел иметь детей. Записали, ну это вы знаете, значит 38:9. Ну, еще один стих, 1 Тимофея 2:15-7. Мы знаем, что Бог говорит, что спасена, или как там жена будет, спасется чадородием. Через чадородие спасется. Это уже в Новом Завете подкрепление, что иначе, значит, считается грехом. Нежелание иметь детей, это чревато и тем, что упускает спасение чадородие. Теперь давайте вот мы рассудим о том, что я напомню немножко, может быть, и не рассудим, мы уже рассудили. О том, что среди многих моментов не хотели иметь, то способа, чтобы не иметь детей, некоторые улавливают один момент, что это не греховное, не жить вместе. Это 1 Коринфянам 7:3-5 стихи, запишите. И следует. Это очень важно напомнить всем, что Бог усмотрел двое, когда создают семью, чтобы они жили вместе. И Бог говорит через апостола Павла, что нельзя отойти друг от друга, разве на короткий срок, пост, молитва, мы говорим праздник или что-то, разве? Иначе последует другая беда. Но здесь Бог не определяет через Павла, какое время. Ну, пост ясно, сколько буду дней там поста, это пост. Здесь Бог не определяет конкретно время, но говорит недолго. Ну, например, не все одинаково могут, например, жить, ну, месяц-два, у одних по-другому, другое. Бог говорит другое, чтобы предел вот этот короткий был столько, сколько не дошли до следующего греха разжигания, а потом падение в искушение, и чтобы не сгорали, чтобы не... В этих стихах, особенно четвертый, там указывается ясно, что никто не властен над другим телом. Так написано. Это нужно знать, что это правило Божие. Правило Божие. Здесь не идет речи о том, что муж – глава семьи. Нет, нет. Бог ясно здесь ставит свою, скажем, точку. Муж не властен над своим телом, но она, пусть он глава, и она не властна над своим телом, а он, и точка. Здесь сказано очень ясно и твердо, никто не может сказать, что что-то здесь не ясно в этой главе. От нарушения этого принципа идут беды, разногласия, раздоры, распады семьи. Дети видят все это и растут какими-то не те, что нужно, непутевые. И, скажем так, беда, катастрофа семьи. А вот от этого. Да, некоторые могут говорить от отсутствия там хлеба и другое. Стресс, есть стресс. Ну, стресс социальный такой, скажем. Нет, нет. Мы имеем историю, где люди жили куском хлеба или чем-то, но жили в мире между собой. И в притче написано, лучше кусок хлеба, да, с миром. То есть можно жить и так. Не эта причина. Причина другое. Не хлеб, что нет. Не то, что много детей. Не то, что здоровье еще что-то. Нет, причина в мире, отсутствие мира. А мир отсутствует зачастую не из-за хлеба, не из-за другое, а не из-за принципов божественных, которые нарушены в семье. Где ясно, во всех вопросах есть порядок какой-то, жена отвечает за, там за кастрюли, за еще что-то, муж за другое, в основном муж глава, а в этом деле муж не глава, и никто не отвечает ни за кастрюлю, и ни за двор, ни за чего. Здесь ясно, муж не властен над собой, и жена не властна над ним. Если не нарушен этот принцип, и второй принцип, где здесь указано, чтобы ненадолго, чтобы не впадали в искушение, то тогда жизнь этих пусть будет прискудость и так дальше. Это серьезное, это здоровая семья. Это, можно сказать, такими семьями побольше в церкви, и церковь сама здорова духовно. Теперь в этих же стихах, в седьмой, там написано так. Лучше пусть женится, чтобы не разжигались, да? Так написано. Лучше жениться. То есть, что дает здесь знать? Тому, который хочет быть не замужем или не женой. Если так, лучше жениться, лучше выйти замуж, чем, по-молдавски ясно указывает, что коснуардец, чтобы не сгореть в аду. Лучше. Что подразумевает этот стих? Это идет речь о несемейных. И хотя для вас считается неважно, все равно важно, у вас есть дети, которые скоро должны быть, и вы должны направлять их, но и для вас. Здесь подразумевается косвенным путем то, что раз в Библии написано, что лучше создать семью, чтобы не разжигаться, то что значит? Значит, создав семью, надо не разжигаться. А если создал семью, надо исполнять должность, которая есть и муж, и жена, чтобы не впадать. А то что? Значит, лучше, чтобы не разжигаться, создадите семью, а потом не живите вместе. Несоответствие. Теперь я хочу перейти к третьему стиху. Время уже, может быть, не хватает. Третий. От тех третьих грехов, которые не желают. И эти, как я сказал, все три греха в купе. Грехи. Малаки. Это делается иногда ради того, чтобы не иметь детей, а иногда просто так. Тело уже испорчено, и она пусть даже имеет напарника, все равно разжигается. Это и нежелание иметь детей, это один грех, а второй тоже такой же, тоже не имеет, но будучи уже зачатым, избавиться. Вот Иезекиилом 16 глава, 38 стих, запишите это место. Она в переводах не везде однозначно дает направление. В молдавском направление такое. «Буду судить тебя за то, что убивал детей». Ну и по толкованию указывается «в утробе убивал». Не так просто. Это совсем... Убить ребенка, убить мужчину, это называется другой грех, как убийство или как еще. Место 16.38 Иезекииля. Поняли, братья, сестры, смысл? Вопрос убийства кого-то, пусть ребенка, пусть дитё, пусть взрослого, это другая категория греха, это другой грех. Но когда подразумевается именно дитя, то это совсем другое. Это имеется в виду убивать не рождавшегося еще ребенка. 43 стих, здесь последствия очень страшные. Вот эти последствия можно читать, кто нашел по-русски. На русском, пожалуйста, читайте. Иезекииля 16, 43. Пожалуйста, братья, кто нашел, читайте громче, потому что там нет микрофона. Этот стих идет в контексте от того, что я вам сказал с 38-й. То есть... Дома вы можете 38-й читать, и дальше и дойдете до 43-го. Это результат того, что некоторые подумали в уме даже, чтобы избавиться от того, что Бог послал. Иногда так, думая себе, избавиться от нежеланного, ну, неугодного, неправильного, от нежеланного. И еще сразу следующий стих, 44-й. Б, то есть второе полустище. И еще одно последствие. Там написано так, какова мама, такова и дочь. Вот некоторые читают, то есть, вспех это место. Ну, какова мама, это всем понятно. Это аксиома, или как сказать, это понятно. Какова мама, такая дочь. Нет. Это правильно, что думаем мы, но другое здесь подразумевает. Вот это, что вы сделали, 38 и 43, это будет в вашей дочери, и дальше будет последствия. Это последствия очень неприятные, скажем так, мягко, неприятные. Оно отдается потом и в других. И вот приходят на исповедание и говорят, и молодые, и вспоминают. А родителей не хочется вспоминать, но знаем, как они ссорились, как они недопонимали, и мы все это были свидетелями, а теперь мы пробуем, а у нас еще хуже, чем у мамы и у папы, еще хуже, не можем исправить. И другое, мама и папа приходят и исповедуются и говорит: «Я хочу исповедоваться, потому что уже не втерпеж увидеть мою дочь, как она страдает с мужем. А ведь же я виновата». Или папа говорит в чем-то. Но зачастую мама говорит: «Я виновата, потому что я знал, что Галатам написано, 6 глава, что посеете, то и пожнете. А в другом месте написано, посеяли ветер, пожнете бурю. Вот я посеял ветер». То есть ветер что означает? То есть слабое, а уже последствия бурные. Вот я посеял малое, как будто такое, а теперь вот собираю, я не терплю. Я готов, Господи, меня сейчас, как хочешь, я готов терпеть, но ни ребенка не могу терпеть. И не могу терпеть внучку или внука уже. Это болезни такие, которые многие, боль такая, которую многие недопонимают. Многие думают, да... Что будет после меня? После меня молдаване говорят, хоть потоп, и русские так говорят, да? После меня хоть и потоп. Нет. Когда возраст доходит моего возраста и некоторого вашего, тогда лишь видно, что я готов, пусть меня расстреляют. Ребенка, ради дитя, ради внука. Но, а здесь написано, именно что она впоследствии идет в следующее поколение. Теперь вот еще одно место написано, как... как результат, последствия этих грехов. Это Осия, 9 глава, 11 по 14. Можете все читать вместе, здесь я подчеркнул только один момент. Осия 9, 11 по 14. Я не стал здесь... Эта тема нужно вести в нескольких вечеров отдельно и войти во многих некоторых подробностей, с которыми надо предупредить особенно молодых, молодоженов. Но вот даже и вопрос нежелания или желания избавиться от ребенка, здесь не одно направлено, или, как сказать, одними. Есть несколько уже таких моментов греховных, и вы знаете, употребление каких-либо средств, там, химических или медицинских, пойти прямо к врачу, там, операционным способом. Да, есть и другие способы, лукавые, чтобы избавиться, подымать что-то тяжелое, или пойдут в горячий душ, и еще что-то я не стану перечислить, лишь бы избавиться. Избавиться, но это последствия будут не только за жизнью, но и после, и в детях, и так далее. Поэтому очень страшно подумать, что некоторые не дают себе отчет в том, что пробуют различными путями, думая менее греховным. Само суть мысли его – это греховный и результат греховный, а уже способы, что они менее или не менее, это не имеет значения. Все равно грех совершен в уме, когда призадумал, и, конечно, результат тоже. Но надо сказать, что они не идут вкупе. То, что я задумал, и результат – нет, нет, это не один грех. То, что я задумал – это один грех. Уже что в мысль допустил. Но то, что он уже я и совершил, это следующее, это уже исполнение. И от первого можно избавиться, при задумке потом просит прощения у Господа, и покаялась, и Бог избавит. А уже дальше, если уже задумал натворить что-то, то уже сложнее развернуть на 180 градусов. И вот в Осии там написано: проклятие большое для жен. Некоторые думают, как это назвать проклятие. Там написано: дай Господи, что им давать? Утроба не рождающие ли как там, и так дальше. И многие очень легко смотрят на это. Во-первых, я как раз и думаю, чтобы было меньше, но и даст, и даст. И не думаю, что это не то. Это страшно думать, что после, как создали семью, они будут иметь вот эти проблемы, что в Осии написано. Почему? Во-первых, очень, как я подчеркнул вначале, желать иметь ребенка и не будет. Или же будет ребенка, но всю жизнь мучиться с ним, иммобил, неподвижный или неподвижный умом. Это беда мучиться с ребенком. И это все последствия того, что вот так легко взять эти места. То есть Бог считает, и здесь написано именно, как проклятие, что не будут рождать. А когда говорится, не будут рождать, то есть, возможно, с такими трудностями, с различными операциями, и все равно будет рождение, и не будет жизни этого человека, этого ребенка умрет. А она мучилась, она страдала, она и в операциях прошла, и кесарево, и много другое. И не будет. Или будет, но не будет полноценным человеком. То есть, очень много разветвлений от этого места, что не будет. И того, что будет ребенка, нечем кормить, одни страдания. А здесь этого и написано в Осии. И еще одно место, Авдия, 1 глава, 15 стих. Я здесь не помню, что за стих, вы запишите у себя, дома прочитайте. Авдия 1, 15. И последнее место из этой темы, Иеремия 22, 30а. Это еще одно последствие, это уже обобщено, то есть не только к этому греху имеется в виду, но ко многим. Иеремия 22, 30а. Ну, кажется, в Иеремии просто написано, как сделал, так и, как поступил, так и результатов будет. Да, там Иеремия, кто читает это, так написано? Или это Авдия, да? Ага, в Авдии, значит, написано, как поступил, так и поступится с тобой во всех этих отношениях, но и в других. Иеремия, значит, Иеремия, не знаю, 22:30, там я не помню, что. А, записали. Теперь, поскольку нет времени, хочу теперь подчеркнуть осторожно, косвенно, чтобы не кому-то повредить уму, или, то есть чистоте сердца, хочу напомнить три момента, о котором написано, чтобы святость в семье содержали. Три момента. Это муж и жена должны сохранить святость. Первое. Исайя 58, 13а. Я не знаю, там по-русски, может, оно не вполне ясно, но может быть. Исайя 58, 13а. Я зачиту, назову все три, а потом немножко рассудим силу возможностей или согласно аудитории, которая здесь. Это одно. Второе. 1 Коринфянам 7, 5а, то, что мы говорили, теперь еще раз подчеркните в своей тетради. Это второй момент. Несохранение святости. Первый, это Исаия, и это второе. И третий момент несохранения святости, это Левитам 18:19. Левитам 18:19. Записали, теперь послушайте, пожалуйста. Самые распространенные, сказать, несодержание святости или осквернение, ну, я не знаю, как лучше сказать, это невоздержание мужа и жена, как мы читали 1 Исаия, в день Господень. Это подразумевается воскресные, что мы посвятили Господу, праздничные и так далее. Второе, невоздержание мужа и жены во время поста, 1 Коринфянам 7 и 5. И третье, невоздержание, дальше вы прочитаете дома, Левитам. Вот эти три момента оскверняют нас, наш ум, сердце, а мы должны идти в Дом Божий, пред святостью Божией представить. И эти моменты, мягко говоря, отстраняют или преграду благословения семейным. В семье благословение и в собрании, когда идешь в Дом Божий, не будет этого благословения и результатов хорошие от того, что не сохраняешь чистоту, святость, как Бог записал. Поэтому это нужно знать. Это надо учить молодых, которые вступят в брак, учить этому. И последнее, что здесь, это относится уже, конечно, к вашим детям. Левитам 18:6. Левитам 18:6. И 1 Коринфянам 5:1. Левитам 18:6 и 1 Коринфянам 5:1. Когда ваш сын или дочь уже сошлись в сердце своем, нет брака, нет обручения, или как ее еще, не обручение, а сватание, не знаю точнее, как выразиться, еще нет этого, но у вашего ребенка уже в возрасте созрел вопрос брака, и они в сердце вошли друг к другу, очень сложно уже изменить что-то. Даже вам, если не нравится. Это надо ломать, вот как я сказал, вот это дерево. Это перегиб, это лом такой, что на всю жизнь остается. Он может уходить из семьи, не возвратиться из-за того, что сломано. Поэтому почему, к чему я говорю, то чтобы надо предупредить вовремя. Как мы говорим, например, что ребенка воспитывают не тогда, когда, ну когда, в год ему, когда он понимает, а еще когда он не родился, воспитывается. То есть мама должна себя так вести, и образ жизни мамы и папы в семье, этот образ входит в ребенка после зачатия. Так и здесь. Надо все предупредить до зачатия вот этого в уме ихнем, чтобы они полюбили друг друга. Уже потом сложно. Но они родственники, и никакой пресвитер их не сочетает. И что будет? Это разрыв по-живому, как говорится. И виноваты будут те, которые не предупредили это, не воспитывали. Это могут быть, может быть, и братья, но зачастую родители, которые видят и не прекращают еще в зародыш, не устраняют это и не воспитывают. По Слову Божию написано ясно, что невозможно родственникам. Ну, конечно, родственники по-всякому. Некоторые думают, что вот это тоже родственник, это тоже родственник какого-то, я не помню там какого-то. В Библии ясно указывается до третьего рода. До третьего рода. Третий род – это я, моя жена первый, второй – мои дети, третьи – дети ихни, нет, наоборот, последующие, я прошу прощения. Мои дети – это первый род, ихние дети, то есть между собой они двоюродные, третий, и второй, и третий – ихние дети, то есть между ними дважды, или как, да? Троюродные. Дальше уже Библия не указывает. Но вот до этих моментов. И еще там указывается. Тетя, дядя, кумнаций, сваты или каких. Нет, кумнаций. Свояки. А, я думал, двойня. Да, свояки. Там ясно. Вы прочитаете и увидите. То есть, кроме вот эти прямые до третьего рода, что в Библии указывается ясно, там еще указывается, какие моменты в Библии, в Левитам, конкретность. В остальные моменты не нужно. Некоторые, особенно сельские, старые, у них так зародилось, что нельзя. А в Библии этого не указывается. Конечно, если там возможно предотвратить, потому что шум будет большой, ничего плохого в этом. Но знать, что это не библейские установки, это просто человеческие. Родственников их столько сейчас много, а в одной церкви давно уже столько создают семью, что это надо скрупулезно с лупой, или как ее еще назвать, искать, кто не имеет ничего родного. И в таком случае, конечно, служители должны и родители знать, воспитать по Слову Божию, какой предел Бог поставил нам. И что еще? Какие последствия, если этот предел нарушен? Последствия в этом поколении или в это урмаш? Наследников, да. И потомка и дальше последствия. Это не Библия только говорит, это ученые, это врачи так говорят, что это последствия страшные. Теперь, в конец я скажу, пусть Бог научит большего, что я смог сказать. Возможно, в некоторых моментах, может быть, я слишком вдавался в подробности. Я прошу Бога, чтобы Бог не допустил в ваших или в сердцах, или в уме какие-то отклонения. Я не желал этого, я очень боялся. Пусть Бог осветит наши умы, наше сердце после вот этой темы, но знать, что это не все, что я сказал. Это не все. И невозможно здесь все сказать. Но хоть то, что есть, пусть Бог уразумит нас, как нам поступать в семье своей, и еще как учить моих детей и даже и внуков. Пусть Господь поможет в этом. Аминь. Я желаю молиться за этим. Господи, я благодарю, что Ты так чудно устраиваешь уже столько лет подряд встречи семейных. И зачастую, может быть, и не знаем, что Ты хочешь от этого и от нас. Зачастую, может быть, и мы не знаем, что хотим, и задаем различные вопросы. Я, Господи, прошу Тебя устроить так, что вот все о том, о чем мы говорили сейчас, эти места Писания, чтобы они посодействовали в воспитании, в здравом воспитании. Особенно в это последнее время, где столько проблем семейные, социальные, и, не скажем, экономические и так дальше, столько проблем. В этих проблемах самая страшная проблема – это дефицит веры. Дефицит доверия Тебе, Господи. И поскольку не доверяем, конечно, все побочные вот эти эффекты настолько они страшны и настолько непреодолимы, что кажется, что не в моготу, а это все потому, что у нас мало веры. Или не та вера, что вначале какая-то уже приправленная вера, что мы не доверяемся, Господи. Или иногда от того, что некоторые в чрезмерной ревности утрируют или переходят слово Твое и дают советы не те, что нужно. Помоги, Господи, чтобы все молодожены и другие, чтобы больше обращались к служителям, к слову Твоему, в этих вопросах и доверили Тебе. Благослови это для славы Твоей. Аминь.